В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы вновь сегодня будем отвечать на вопросы, которые пришли от наших слушателей. Первый вопрос из Белоярского района. Есть ли польза в растворимом цикории?
Уважаемые радиослушатели, безусловно, следует отметить, что цикорий, я думаю, что относится к одним из достаточно важных и интересных продуктов, которые изучают фитотерапевты. Но он широко популярен и широко, на самом деле, применяется вообще в традициях питания. Мы все с вами знаем, что цикорий нередко предлагается как заменитель кофе. Во многом заменителем он является только как, на самом деле, такой напиток с характерным специфическим вкусом, где-то, может быть, отдаленно напоминающим там кофе, какие-то сладкие напитки как таковые. Но вместе с тем полезные свойства, они, конечно же, не серьезно отличаются там от каких-то стимулирующих свойств кофе. И цикорий предлагается действительно небезосновательно в ситуации, когда человек плохо переносит кофе, или у него реакции в виде давления, другие непереносимости в качестве продукта. Что очень интересного, современная наука, я думаю, что не до конца еще знает, но изучает и на сегодняшний момент определяет, цикорий – это, безусловно, очень важный растительный компонент, содержащий очень большое количество инулина. Что такое инулин? Инулин относится к пищевым волокнам. Пищевые волокна – это сложные сахара, которые мы употребляем с вами в пище. В основном это овощи, продукты растительного происхождения, фрукты в меньшем количестве. Вот. И овощи, как пример, они содержат большое количество пищевых волокон. Ну, это сложные по структуре такие цепочки, сахара. Они делятся на разные классы, но нам нужно помнить, что есть два основных класса. Нерастворимые в воде, то есть они в воде никак не растворяются, и растворимые в воде. Дело в том, что каждый из этих пищевых волокон имеет важные, достаточно интересные функции. Нерастворимые являются очень мощными стимуляторами кишечника, очень важным компонентом пищи, способствующим снижению уровня сахара, холестерина, других веществ, от которых современный человек страдает при избыточном питании. Вот. Но нерастворимые пищевые волокна, они, ну, так если сказать в кавычках, достаточно большим количеством людей переносятся некомфортно. Это может быть симптомы дискомфорта в области живота, вздутия, расстройства стула уже такого характера, как послабление, частый стул. В этом плане вот растворимые пищевые волокна, они переносятся очень хорошо. То есть они не дают вот этих симптомов повышенной стимуляции моторики кишечника, хотя не у всех, я имею в виду, вот нерастворимые пищевые волокна дают эти симптомы. И, в общем, совершенно нормально едят и, значит, переносят это все. Но вот растворимые пищевые волокна в этом плане, они очень хороший компонент, дающий меньше таких нежелательных явлений и дающий те же самые полезные свойства. Стимуляция моторики кишечника, регуляция уровня холестерина, регуляция уровня сахара. Но, правда, я здесь всегда хотел бы, чтобы мы с вами понимали, когда мы говорим о растительных компонентах, каких-то добавках пищи, регуляции холестерина и сахара, ни в коем случае мы не имеем права допускать мысли, что можно пищевыми волокнами вылечить холестерин, можно вылечить сахар, не слушая рекомендации медицинские как таковые. То есть это все относится к одним из первых, наиболее слабых рекомендаций по образу жизни. Поэтому это компонент питания, только как составная часть. Ни в коем случае нельзя здесь целиком и полностью, слушая эту информацию, говорить, что, в общем, можно только пищевыми волокнами вылечить эти проблемы. Цикорий, как мы с вами знаем, это растение травянистое с голубыми цветками. Раньше вообще считался такой абсолютный сорняк и растет повсеместно. Но интерес с точки зрения фитотерапии, определенных медицинских аспектов, представляет корень, который, кстати, в длину может достигать несколько метров. Именно корень цикория и богат вот именно инулином как таковым, содержащимся в этом, значит, вот растении как таковом. Цикорий сейчас активно продают во многих продуктовых, значит, магазинах, сетях. Главное, что выбирая вот тот или иной продукт под названием цикорий, вы посмотрите внимательно процент инулина. Если там процент инулина, ну там меньше там 20%, то это, в общем, продукт, который лучше отставить в сторону, отдать предпочтение продукту, у которого вот инулина достаточно большое количество, совершенно ближе к природному компоненту, то есть это вот где-то 20% и выше инулина в 100 граммах продукта, это вот идеальный компонент, собственно, его употребления. Я не буду говорить о чисто, может быть, каких-то гастрономических свойствах. Здесь каждый на самом деле выбирает, что ему нравится, нравится ему этот вкус, не нравится ему этот напиток как таковой. Но в ситуации включения его в реестр полезных продуктов я проголосовал бы за. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Кушвы от Юрия Сергеевича. Продолжают ли пиявки быть на страже здоровья человека?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые слушатели, ну, если кратко ответить, то пиявки, в общем, находятся сейчас, ну, наверное, на заслуженном отдыхе, да, таком почетном, с точки зрения оценки их вклада в медицину. Безусловно, пиявки были толчком для открытия целого направления в медицине, регулирующего свертываемость крови. Это известный факт. В пиявок при укусе вырабатывается вещество герудин, и это вещество оно оказывает противосвертывающее действие. Дело в том, что система крови, она, как мы с вами хорошо знаем, поддерживается в жидком состоянии, в равновесном состоянии благодаря целой системе, скажем так, противовесов. Одна система – это образование тромбов, потому что любое повреждение сосудов, если бы не закрывалось тромбом, то человек просто умер бы от кровотечения. Поэтому выработался в организме такой уникальный процесс. Если повреждается сосуд, стенка сосуда, да, то активируются процессы, значит, образования тромба, закрывается поврежденный участок. Но, к сожалению, при ряде патологических состояний вот этот процесс тромбообразования становится избыточным, как и любой процесс в организме. Он, в общем, несет в основном-то положительную функцию, но при сбое регуляции, к сожалению, эта положительная функция может переходить в такое поле отрицательное. И если, допустим, в стенке сосуда образуются атеросклеротические бляшки, то это высокий риск образования тромба. Если в стенке сосудов развивается воспаление, воспалительный процесс, то это тоже может увеличивать риск образования тромбов. То есть на самом деле процесс тромбообразования, он из нормального при ряде патологических состояний переходит уже в опасное для организма человека. И чтобы процесс тромбообразования как-то сдерживать в организме, есть система, встроенная система, которая регулирует процесс образования тромба, но при ряде состояний, опять же, болезненных, этой системы бывает недостаточно, и тогда нужны медицинские направления, которые препятствуют образованию тромбов. И вот на основании изучения пиявок, герудина, были получены первые вещества. Первое вещество, которое активно в медицине очень широко стало использоваться, многим известно, это гепарин. Да? Вещество, которое, собственно, вот, регулирует процесс образования тромба. А после годы, конечно же, очень активно стало развиваться направление препаратов, таблетированных препаратов, которые блокируют другие механизмы, ну, по сравнению, скажем, с гепарином в инъекциях, другие механизмы свертывания крови. Речь идет о целой группе препаратов, так называемые антикоагулянты. И в период коронавирусной инфекции, я думаю, что очень многие люди с ними познакомились, по крайней мере, читали, потому что применение антикоагулянтов в период коронавирусной инфекции было одним из основных направлений в медицине по спасению человека в период коронавирусной инфекции. Почему? Потому что коронавирус – это системное заболевание, это не просто похожее на грипп, острая респираторная вирусная инфекция. Это системное заболевание. Вирус проникает в сосудистую систему. Вирус, проникая в сосудистую систему, вызывает воспаление стенки сосудов, васкулит. А как мы с вами поняли, уже воспаление стенки сосудов, к сожалению, неизбежно может привести к тромбообразованию. И человек умирает не столько от коронавирусной инфекции, мог умереть, да, сколько вот от образования тромбов, и на помощь приходили препараты, которые человек принимал в таблетках, они блокировали некоторые реакции, ответственные за образование тромбов. Это было не опасно, потому что, в общем, не приводило это к кровотечению, хотя были, безусловно, медицинские рекомендации: будьте осторожны, следите за аспектами общей жизни как таковой. Вот. Поэтому, безусловно, пиявки – это, скажем так, родоначальник вот этого направления в медицине, но сейчас применять их просто абсолютно бесполезно. Я очень часто привожу этот пример, простите меня за повторяющиеся такие модели. Ну, пиявки по сравнению с современными средствами, регулирующими свертываемость крови, это телега по сравнению с самолетом. Вот один в один. То есть все это экологично, вроде бы, да, я имею в виду телега, но ни у кого не придет мысль в голову сейчас даже за 10 километров на телеге отправиться. Все выбирают, естественно, эффективный, безопасный, быстрый транспорт как таковой. Поэтому пиявки в медицине не применяются. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос от Юрия Сергеевича. Человек получил травму глаз, в результате была нарушена сетчатка. Может ли она восстановиться?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, безусловно, достаточно сложно спрогнозировать эту ситуацию, потому что очень важно понимать объем травмы, да, последствия, сколько времени прошло после этой травмы, были ли какие-то медицинские мероприятия в рамках вот этой помощи как таковой. Но если это был разрыв сетчатки и не было никакой медицинской, хирургической помощи, прошло время и зрение потеряно, то, к сожалению, вероятность восстановления зрения очень мала. Потому что эта ситуация травмы и сама по себе сетчатка, она не восстанавливается, она не регенерирует. Вот как, допустим, некоторые органы, такие как печень, это печень может регенерировать, да, это может быть кожа регенерирует, когда она повреждена, и там затягивается рана. Сетчатка – слишком сложный орган, состоящий из очень высокоорганизованных, на самом деле, компонентов, которые, в общем, не регенерируют так просто, если этому не помогать. Если позволите, вот воспользуюсь этим вопросом, я хотел бы напомнить вам о других нескольких аспектах разрыва сетчатки, не травматических, а ситуации, которая возникает в результате ряда стечения обстоятельств. Разрыв сетчатки, на самом деле, это повреждение внутренней светочувствительной, оболочки глаз, которая вот именно создает зрение. Она чаще всего все-таки возникает не в результате травмы, а когда один из компонентов глаза, так называемое стекловидное тело, с возрастом истончается, и оно плотно крепится к сетчатке и при отслойке тянет этот участок, в результате этого происходит разрыв. И вот в таких нетравматических ситуациях вот разрыв сетчатки, ну, может быть, двух на самом деле основных видов. Это, в общем, разрыв центральный и периферический как таковый. И факторы риска – это пожилой возраст, близорукость, риск отслойки сетчатки. Значит, вот при близорукости очень сильно растет на самом деле. Это могут быть и значительные физические нагрузки как фактор риска, это может быть и в свою очередь и как провоцирующий момент на фоне хронических предрасполагающих факторов травма, удар. Есть и семейная наследственность по этому заболеванию. Если кто-то в роду страдал этой болезнью, то обязательно надо на самом деле проходить диспансеризацию. И в некоторых ситуациях еще и операция на глаз может провоцировать эти вот состояния. Основные симптомы, на что нужно обратить внимание. Если это центральный разрыв, то перед глазами появляется черное пятно. Разрыв в этой зоне, вот это вот именно такой симптом, его нельзя ни в коем случае пропустить. Если разрыв небольшой или периферический, симптомов может и не быть на самом деле. Часто такие вот периферические разрывы случайно выявляют на профилактических осмотрах, но если он все-таки крупный, то может появляться вспышки света, молнии, черные пятна или мушки. Это повод для срочного обращения к специалисту, который занимается этой проблемой. То есть в любом случае здесь не подождать, не понаблюдать, не там попробовать что-то, какие-то другие средства, не отдохнуть, ни в коем случае нельзя. Это быстрое обращение за медицинской помощью должно быть обязательно, потому что основная медицинская помощь, как правило, это хирургические вмешательства, хирургические манипуляции, как таковые. Вот, и осмотр окулиста здесь является очень важным. И вообще вот специалисты, окулисты, они на самом деле говорят, что для профилактики разрывов сетчатки единственное важное средство и возможность раз в год посещать офтальмолога для осмотра сетчатки. Он выявит признаки, факторы риска, дополнительные какие-то моменты, спланирует уже и позволит сохранить зрение в подавляющем большинстве случаев как таково. Тем более, если ухудшилось зрение, появились пятна перед глазами или значит, вот линии, один из тестов есть, начинают быть непрямыми, да, вот смотришь на разлинованную обычную школьную тетрадь, клеточку, да, а там линии неровные у человека. Это тоже один из симптомов, который может говорить об данном состоянии. Нужно обязательно обращаться к врачу. Но если есть фактор риска тяжелый, то единственный фактор в жизни, который очень важно поменять, это не заниматься интенсивно физическим трудом, тяжелыми видами спорта, потому что здесь вот именно физическая нагрузка – основной провокатор ухудшения этих состояний. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос от Юрия Сергеевича. Такой емкий. Рекомендуют употреблять различные витамины. Каким образом они действуют на организм?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, витамины – это группа, безусловно, различных органических соединений. Они имеют очень разную природу химическую, но они объединяются по одному такому условному или, значит, выполняемому для всех для них признака. Они крайне важны в качестве составной части пищи как таковой, и относятся, в общем, к так называемым микронутриентам. Ну, макронутриенты, то есть большие питательные компоненты, это белок, мясо, жиры, да, допустим, масло сливочное, подсолнечное, значит, сахар, углеводы, да, это сложные сахара, растительные, пищевые волокна, это сахар, значит, хлеб, да, как таковые углеводы. Есть еще и микро нутриенты. Вот к микронутриентам относятся микроэлементы, да, калий, натрий, допустим, кальций, магний, и в том числе и витамины. Вот такая градация очень важная, которая показывает, что все эти компоненты, все вместе взятые, и составляют основу, такую формальную основу здорового питания как такового. Вот. Витамины универсальны в организме, выполняют стимулирующие функции, так называемые активные центры ферментов. Фермент – это биологически активная структура, которая перерабатывает одно вещество в другое. То есть, такой своего рода станок, в котором, допустим, заходит болванка какая-то у нее, на выходе происходит уже продукт. И вот ферменты – это такие станки, которые обтачивают, перерабатывают. Это очень условно, конечно, и упрощенно до невозможности, но такой важный компонент переработки. И этот станок не будет работать без электричества. И витамин – это своего рода такой условно, я прошу прощения, опять же, какие-то сравнения, упрощения, такое электричество, которое включает вот этот станок. И мы с вами понимаем, что не совсем, может быть, правильно сказать, что абсолютно станок, но это такой регулятор напряжения в электросети. То есть если дать малое напряжение, станок будет еле-еле работать. Если дать хорошее напряжение, то он будет работать, в общем, на самом деле активно. Эта аналогия помогает понять нам принцип гиповитаминоза. Да? Витаминов недостаточно, функции в организме идут вяло. Да? Организмов нормально, функции в организме протекают эффективно. Да? Или если витамина очень много, то может развиться и гипервитаминоз. Тоже такая проблема есть на самом деле. Все мы понимаем, что если дать очень много электричества, на любой электрический прибор он может сгореть. Поэтому гипервитаминоз тоже это не очень хорошо как таково. Вот. Помимо участия в обмене веществ, часть витаминов участвует и в регуляции гормональной системы. Например, витамин D. Многие современные специалисты вообще говорят, что зря вы называете витамин D витамином, потому что это своего рода гормоноподобное вещество как таковое, но традиционно оно относится все-таки к структуре витаминов. Все витамины делятся на водорастворимые, жирорастворимые. Да, жирорастворимые витамины А, Д, Е, К. Для того, чтобы всосаться, нужен жир. На одной из передач спросили, я помню этот вопрос, нужно ли именно витамин Д употреблять с молоком, или можно просто запивать водой. Дело в том, что единственная жидкость, которая содержит в холодном виде суспензию жира, это молоко, это оптимальный продукт для запивания витамина D, потому что витамин D не будет всасываться без жира. То есть запивать его нужно молоком. В этом плане хочется сказать несколько слов, что обезжиренное молоко, которое сейчас иногда популярным становится, особенно у людей, которые занимаются изменением образа жизни, здоровым образом жизни, как они называют. На самом деле это абсолютно бесполезный продукт, по сути своей, потому что если нет в молоке жира, то теряются все его основные свойства во многом, как таковые. И замены молока на другие компоненты тоже, в общем, должны совершенно четко по медицинским структурам соизмеряться. Другое дело, что, конечно, сейчас мы жирность молока регулируем как таковую, и это имеет свое значение, хотя если посчитать по калориям, на самом деле не очень большое, это имеет значение, как правило, нужно регулировать питание в другом направлении, если человек занимается коррекцией свою массу тела. По большей части витамины поступают с пищей, но некоторые из них усваиваются другим способом. Например, благодаря микрофлоре, то есть микроорганизмам, которые содержатся в кишечнике, эти микроорганизмы вырабатывают витамин К и биотин. Витамин К – это важнейший витамин, регулирующий свертываемость крови. И я говоря про инулин, к сожалению, сейчас вспоминаю, забыл сказать, что инулин не просто пищевое волокно, которое очень важно для регуляции функций кишечника, для регуляции всасывания сахара и холестерина. Самое главное, инулин, который содержится в цикории, это вещество, которое дает питательную среду для роста микроорганизмов, так называемый пребиотики. То есть вещество, питающие микроорганизмы. Микроорганизмам тоже надо питаться. За счет чего они питаются? За счет клетчатки, за счет пищевых волокон. Инулин для них это очень и очень полезное питание. А вот микроорганизмы в кишечнике это вот в том числе источник витамина К. Это регуляция свертываемости крови. Ну, я хотел бы сразу, конечно, сказать, когда мы слышим эти функции, иногда у людей рождается ситуация, вот я начну, у меня проблемы со свертываемостью крови, я начну пить инулин, и все у меня восстановится, поверьте мне, это так быстро не работает. Все это работает только в ситуации долгосрочной перспективы. То есть нужно с молодого возраста или когда человек начал заниматься здоровым образом жизни в 30-40 лет перестраивать свое питание, диету и включать все вот эти вот активные ингредиенты в питание для того, чтобы через 5-10 лет процессы регуляции стали действительно набрали обороты, стали очень активными как таковые. Вот. Ну, недостаточное потребление витаминов. А чем грозит? По каждому из витаминов описан тот или иное состояние заболевания. Ну, самое известное с точки зрения литературы, ярко, это цинга. Если недостаток витамина С формируется. Это было описано в период активных морских путешествий, когда у людей не было возможности брать с собой в путешествие большое количество источника витамина С, да, значит, фруктов, овощей. Ну, что брали? Брали солонину, рыбу солили, да, ели. Это восполняло дефицит и там потребность в белке, это восполняло потребность в других макронутриентах как таковых, и витамин D и все другое. Это в огромном количестве получали, но витамина С-то не было, и это приводило к тому, что формировалась цинга. Кровоточивость десен, синяки на коже, резкое снижение иммунитета. В общем, ну, тяжелая ситуация, которая приводила к неблагоприятным исходам жизни как таковым. Это как пример. Ну и по другим витаминам, при дефиците витамина группы В формируется болезнь Берибери. При дефиците витамина ПП пилагра, имеющая свои симптомы, при дефиците витамина D рахит. Но насколько важно это для современного человека понимать? Мы должны четко понимать текущую ситуацию. Явный и яркий дефицит витаминов вообще всей группы формируется, наблюдается у людей, имеющих тяжелые проблемы с питанием. То есть это может быть или хроническое заболевание, при котором не всасываются витамины, но какое-то заболевание, допустим, тяжелая форма заболевания тонкого кишечника, когда у человека частый жидкий стул, у него вообще ничего не усваивается. То есть нельзя это примерять просто на любые хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, ни в коем случае. У человека и с язвой, и с панкреатитом в большинстве случаев нормальное всасывание витаминов происходит. Только при тяжелой форме заболевания это происходит, это важно помнить. Вот. Второй момент. Если человек современный, среднестатистический, питается разнообразно, кушает в пределах здорового питания, белок, жиры, углеводы, фрукты, овощи 400 грамм минимум, да, у него дефицита витаминов практически не наблюдается. Ну, за редким исключением, пожалуй, витамин D. Вот это большая проблема, потому что витамин D образуется в организме, значит, в основном при контакте с ультрафиолетом. Вот с пищей, опять же, живя в регионе солнечной активностью и выглядывая за окно, вижу, что у нас традиционная уральская погода, солнышко не видим мы, и неизвестно, когда теперь увидим. Да, грустим по лету, с витамином D проблемы, поэтому, конечно же, здесь нужна заместительная терапия витамином D. Особенно важно, конечно, сдавать концентрацию витамина D в крови, если вы занимаетесь профосмотром и контролем состояния собственного здоровья по лабораторным тестам как таковым. То есть по витамину D, да, действительно, широкая проблема дефицита есть, по другим витаминам, как правило, проблемы нет. Но если у человека тяжелая физическая нагрузка, если он ограничивает себя в питании, да, соблюдает строгое питание по определенным канонам как таковым, то, безусловно, как показывает практика, у 90% таких людей есть скажем так, состояния, близкие к гиповитаминозу или легкий гиповитаминоз. То есть тяжелых авитаминозов нет, организм работает, но он работает не на полную мощность как таковую. В этой ситуации рекомендуется принимать вот поливитамины вот в качестве вот компенсации тех дефицитов в питании, которые человек добровольно или по другим каким-то компонентам на себя вот возложил. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас вопросы из Екатеринбурга от Татьяны. На обследовании обнаружили кисту шишковидной железы 6 на 5 миллиметров. Что это такое и что с этим делать?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что шишковидная железа, ну, если позволите, я начну с таких общих нескольких представлений. Небольшая, непарная эндокринная железа, то есть это часть эндокринной системы, которая находится вот в геометрическом центре головного мозга между двумя полушариями как таковыми. И он, собственно, соединяется с промежуточным мозгом. И если так интегрально говорить, то это очень важный орган, который объединяет в себе многие элементы взаимодействия нервной системы и эндокринной системы. Я вспоминаю своих учителей в медицинском университете, которые нас практически с первого курса учили: пожалуйста, когда вы говорите о физиологии, о патофизиологии, используйте чаще термин нейроэндокринная система, то есть как единая система, когда нет отдельно нервной системы, нет отдельной эндокринной системы. Да, с анатомической точки зрения это разные структуры, разные органы, но вот именно шишковидная железа, она является собой один из главных таких органов, который является передаточным, ну, воспринимающим сигналы и от нервной системы, передающей в эндокринную систему, и обратно как таковую. Какую роль играет в организме, значит, эта железа? Она вырабатывает гормон мелатонин, да, регулирующий многие аспекты жизнедеятельности во время сна и активности. Участвует в обмене микроэлементов кальция, магния, фосфора, синтезе серотонина. Да, серотонин – один из очень важных биологически активных элементов, регулирующих настроение, эмоции человека. Участвует в водно-солевом обмене и ряде других аспектов гормональных как таковых. То есть, в принципе, функция достаточно интересная, важная при небольших размерах, в общем, этого органа как такового. Но непосредственно сама по себе киста этого органа, она встречается где-то по 1,5% людей, обращающихся с теми или иными запросами по обследованию, по неврологическим проблемам. Ну, сразу хочу сказать, что если это случайная находка, если совершенно случайно выявили, значит, это состояние, то и нормальное самочувствие, то опасаться не следует. Рекомендуется обследование с периодичностью раз в 6 месяцев, по крайней мере, после первого обследования через полгода желательно сделать опять исследование, магнитно-резонансную томографию как таковую. Сама по себе киста – это такое полое образование, заполненное жидкостью, которое может образоваться в любом месте, там, где есть ток по структурам организма, по сосудам или по протокам жидкой части. Киста может образоваться и в почках, и в печени, и в других органах и системах, в том числе и вот жидкость протекает гормональная в шишковидной железе, и здесь тоже могут образоваться вот такое кистозное образование полой, на самом деле, состояние и орган. Если нет симптомов, то опасаться не стоит. Если есть какие-то симптомы, и врач установил причинно-следственную связь с симптомами, ну, потому что вот не всегда это может быть и причинно-следственная связь. Человека, допустим, головная боль. Он пошел на обследование, он нашли кисту шишковидной железы. Но головная боль встречается так часто у людей, что это могут быть сочетания двух состояний. Врач здесь четко должен сказать, да, боль связана с кистой. Тогда давайте будем проводить аспекты все-таки вот медицинские. Или нет связи, нет никакой. Это у вас головная боль, напряжение, того, что вы много работаете на компьютере, кисту нашли случайно, давайте за ней наблюдать, то есть каждые полгода делать осмотр. В общем, в этом плане нет проблем. То есть если симптомов нет, и врач устанавливает такой характер стабильный, неактивный, без отклонения в гормональном статусе, это наблюдается. Если есть, то проводится лечение, в том числе и ряд хирургических манипуляций. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас на сегодня последний вопрос из Ирбита от Николая Дмитриевича. Как распознать тромб? Болит под коленом уже несколько недель, боль началась после долгого сидячего положения. Может ли это болеть тромб и что предпринять?
Уважаемый Николай Дмитриевич, уважаемые радиослушатели, значит, тромб, давайте предположим ситуацию, исходя из двух аспектов, может образоваться в артериальной системе крови, может образоваться в венозной системе крови. Если тромб образуется в артериальной системе крови, это приводит к ишемии и некрозу. Если тромб в артериальной системе образуется в ноге, то это некроз, гангрена. Если тромб образуется в артериальной системе, инфаркт миокарда, да? Да? Обертвение мышцы. Если в головном мозге, это, значит, инсульт. Поэтому здесь перепутать невозможно симптомы. Это острое, соответственно, состояние в зависимости от органа и региона. Тромб, образующийся в венозной системе, и как циркулирует кровь, мы с вами помним, по артериальной системе она подтекает органам и тканям, да, и протекает к органам и тканям, дает им кислород, питательные вещества, потом происходит обмен веществ в тканях, кровь собирается в венозную систему и собирается, опять, значит, впадает в полую вену, а далее в сердце, значит, таким образом завершая кругооборот. Если тромб образуется в венозной системе, это приводит неизбежно к тому, что блокируется отток крови. Это отек, серьезный отек, то есть отек региональный, увеличивается орган. Допустим, если это тромб в ноге, то орган очень, ну, нога отекает, она синюшная, да. В этой ситуации боль может быть, но она вторичная. То есть в первую очередь это отек и синюшность так таковая. Вот. То есть если нет этих симптомов, отека ноги и синюшности, да, или, допустим, резкого, соответственно, вот бледного покрова кожного, да, и резкой боли, то говорить о тромбе ни в артериальной, ни в венозной системе мы не можем. Огромное количество других причин может быть связано с болью в колене. Конечно, самая частая причина, если речь идет о возрасте старше 40 лет, это остеоартроз коленного сустава. Остеоартроз коленного сустава. Он может впервые проявиться и в 45, и в 50, и в 60 лет. Дело в том, что хрящ все-таки с возрастом истончается, и какой-то определенный такой, даже, может быть, небольшой микротравмирующий фактор может привести к вот такому пусковому обострению симптомов заболевания как такового. Вот. Очень часто при остеоартрозе под коленом образуется киста, так называемая. То есть там скапливается воспалительная жидкость из-за воспаления, из-за нарушения циркуляции внутрисуставной жидкости как таковой. Вот. Поэтому по симптомам, ну, если вы позволите разобрать этот клинический случай, о тромбе речи не идет. Рекомендую, конечно же, все-таки, если есть подозрения, значит, сделать исследование. Да. Если речь идет о подозрении на остеоартроз, остеоартрит, нужно сделать рентген, компьютерную томографию или идеально магниторезонансную томографию коленного сустава для того, чтобы определиться с теми структурными изменениями, которые происходят. Но если есть все-таки симптомы, которые я рассказал о тромбообразовании, то это, конечно же, ситуация обращения за хирургической помощью, причем, ну, такая срочная. Здесь не стоит, в общем, долго ожидать как таковое. Исследования при тромбозе проводят в первую очередь ультразвуковую доплерографию сосудов. При исследовании колена самую большую информацию дает, конечно, магнитно-резонансная томография коленного сустава из диагностических процедур как таковых. Поэтому нужно начать с диагностики как таковой. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. Как всегда, я попрошу вашего комментария обрисовать ситуацию на сегодняшний день. И с коронавирусной инфекцией опять мы слышим ее звоночки. И какое-то завершающее слово.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Да, безусловно, я в первую очередь хотел бы отметить инфекционную безопасность в отношении так, нашего здоровья, личного, общественного здоровья. К сожалению, сейчас циркулирует в окружении, в популяции большое количество разнообразной инфекции. Волна стрептококковой инфекции идет. Это бактериальная инфекция, вызывающая фарингиты, ангины, да, как таковые, к сожалению, дающие осложнения на суставы и почки. Поэтому будьте внимательны к симптомам простуды. Если особенно у вас признаки боли в горле, нарушения глотания в горле, то это повод для обращения к врачу, даже при относительном самочувствии и без температуры, потому что стрептококк лечить нужно обязательно, его нельзя не лечить. Он дает очень большое количество осложнений на сердце, на суставы, как таковые, на почки, и доктор должен подтвердить этот диагноз и назначить лечение. Лечение есть очень эффективно. Да, безусловно, вторая беда – это циркуляция вируса и такие прогнозы, настороженные прогнозы в отношении появления новой мутации, штамма коронавирусной инфекции. Ну, к счастью, не очень опасного для глобального здоровья с точки зрения риска жизни, но любой коронавирус – это, к сожалению, такое грубое вмешательство в регуляцию органов и систем, такой слом способной лавки, который просто все хронические заболевания выворачивает, обостряет, усиливает и добавляет огромное количество неблагоприятных состояний, осложнений. То есть просто так переболеть коронавирусом, как многие считают, я думаю, что ни у кого уже сейчас таких фантазий нет. Те, кто переболели коронавирусной инфекцией, со всеми, с кем я разговариваю, до сих пор уже прошли там месяцы, годы, до сих пор находимся мы все с вами в состоянии реабилитации и памяти, и астении, и заболеваний легких, и сердца, и желудочно-кишечного тракта, и осложнений на почки, и на суставы, просто какие-то удивительные. Поэтому будьте очень внимательны, не допускайте на самотек вот эту ситуацию обязательно. Я думаю, что было бы чудесно, если бы мы снова вспомнили про маски, особенно при посещении магазинов, поликлиник, больниц, средств скопления, социальную дистанцию, социальную изоляцию, особенно если кто-то из окружающих родственников без необходимости его посещать заболел, имеет насморк, простуду, температуру, нужно поберечь в этом плане себя обязательно. Ну и безусловно, конечно, хотел бы обратиться еще и с общим, таким призванием, воззванием, может быть, ободрением и словами подготовки к осеннему сезону. Да, мы с вами за лето получили большое количество витаминов за счет фруктов, овощей, но осень очень неблагоприятный фактор для хронических заболеваний. В первую очередь за счет того, что, конечно же, снижение количества солнечных дней очень негативно влияет на самочувствие, в первую очередь на настроение. Все тревоги, все депрессии, все какие-то такие невротические реакции, они осенью обостряются в огромном количестве и очень активно, и поэтому очень внимательно нужно относиться к себе. Да, понимать, что неблагоприятный период. Очень внимательно отнестись к режиму. Сон, правильное питание, прием витаминов, витамина D, в частности, если есть основания, показания и рекомендации врача, как таковые прогулки на воздухе должны не оставляться, несмотря на то, что сейчас в сентябре, конечно, начинаются очень тяжелые трудовые будни. Осознанная ходьба минимум 30 минут в день, как мы с вами говорим, это замечательная вещь. Конечно же, очень важна и поддержка. Поддержка людям, нуждающимся добром слове, во внимании, в помощи нашей. И это дает и нам дополнительный приток энергии, и людям помогает, в том числе и тем словом, которое мы с вами, исходя из наших медицинских знаний, можем помочь в качестве такого совета по тем или иным аспектам здоровья как таковым. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.